Жан Иваныч.
Бонжорно. Добрый день. С вами Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч. Истории людей русской культуры, ставших важной частью других культур». Сегодня у нас гость, а точнее гостья. Это Слава Швец. Слава — искусствовед, она окончила Папский Григорианский университет по специализации «Культурное достояние католической церкви», а сейчас продолжает учебу в Римском институте христианской археологии. Слава живет в Италии уже 23 года. Я думаю, многие из вас знают, кто это, а если нет, то я вам советую немедленно открыть Facebook, найти Славу Швец и читать ее замечательные заметки о самых невероятных вещах, об этрусках, о римлянах, об итальянской культуре, о Риме, о его традициях, о множестве вещей, которые кажутся бесконечно далекими вам, может быть, но станут гораздо ближе, когда вы будете читать Славу Швец. Слава, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий, очень приятно.
И сегодня у нас будет с вами практически тейбл-ток, поскольку я сижу за столом, Слава, видимо, тоже, застольная беседа со Славой Швец. Очень приятно вас слышать, и я думаю, что сегодня у нас будет интересный разговор, потому что читать у вас всегда — это одно сплошное удовольствие. Вы как бы такой мостик между двумя культурами, между двумя и даже, может быть, большим количеством языков, но для начала хочется спросить вас, как все-таки вы оказались в Риме? Это выбор или судьба?
Знаете, бывают такие коллизии, когда очень тяжело отличить одно от другого.
Да, возможно, бывают.
То есть я оказалась в Риме практически случайно по рабочему контракту со своим первым бывшим мужем и, в общем-то, не собиралась в нем задерживаться и особо... Вот это сейчас будет, наверное, смешно вам, который меня читает. И, в общем-то, особо не собиралась заниматься никаким искусством и мучительно ждала, когда же, наконец, контракт кончится и можно будет отсюда уехать.
Ну и сколько продлилось это мучительное ожидание, когда оно перешло в мучительное наслаждение?
Ну, в общем-то, наверное, первый год Рим мне не очень нравился. Но Рим всегда берет свое, он это проделал с поколениями людей, он это проделывает веками. Как раз в самом начале главы «Рим. Записок об Италии» Муратов цитирует, все время забываю фамилию француза, который говорит, что любой путник, который оказался в Риме на неделю, покинет его без промедления. Но если вдруг волей судеб ты там хотя бы немножко подзадержишься, то он войдет в свою плоть и кровь и больше тебя не выпустит. И часто бывало, что путешественники, которые оставались в Риме на несколько недель, потому что у них там условно сломалась карета, а в итоге обнаруживали себя здесь через 20 лет уже давно живущими. Так что Рим — это, да, Рим это совершенно умеет делать, проделывает это постоянно со всеми, и было бы странно, если бы я избежала этой участи.
Ну, среди таких путников было немало русских, как мы знаем, причем известных русских.
Да, особенно блистательный салон Зинаиды Волконской, который мы помним. Ну и, в принципе, здесь действительно всегда были русские кружки практически до Второй мировой.
Ну вот из того, что я знаю по переписи населения, ну, не по переписи населения, точнее, по данным итальянского правительства, гораздо больше сегодня живет русских не в Риме, а в Ломбардии и в Милане, а также на юге. Ну, в Риме как вообще можно встретить русского, который не турист, а вот буквально такой русский римлянин?
Да, конечно.
Вы дружите
меня.
Да, с вами, конечно. А вы дружите с другими русскими римлянами?
Да, у меня, конечно же, часть моих друзей и подруг, они русские, живущие в Риме.
Но это выбор или это... Вот чувствуете ли вы, скажем, такую необходимость после 23 лет интенсивной, я бы сказал, интеллектуальной работы на Ниве, в общем, которой вы могли бы заниматься спокойно исключительно на итальянском языке, потребность в таких русскоязычных связях, русскоязычных дружбах?
Я думаю, что любой из нас, который приезжает на долгие годы в другую культуру, даже не в страну, переезжает в другую культуру, конечно же, радуется возможности общаться с людьми из своей собственной материнской культуры, потому что это просто означает, что ты, ну, условно, можешь цитировать старые фильмы, и тебе не нужно объяснять, что это значит.
Да, общий культурный код, да?
Общий культурный код, он, конечно, очень всегда расслабляет, как домашние тапочки, потому что пройдет какое-то время, пока ты наберешься чужого культурного кода, пока ты сможешь точно так же шутить и точно так же цитировать не знаю, строки из песен или строки из фильмов, то есть тоже пройдет не один десяток лет. Это просто, наверное, отчасти вопрос удобства, ну и от чего бы не дружить с любым человеком, если у вас есть хоть один общий язык, на котором вы можете общаться.
Вообще, очень интересное рассуждение недавно встретил о том, что суперсовременные технологии, в том числе появление социальных сетей, которые, кстати, не так давно ворвались в нашу жизнь, и благодаря которым мы с вами, собственно, и познакомились, так вот эти суперсовременные социальные сети, они выступают своего рода консервантом этих самых культурных кодов прошлого. То есть люди в Фейсбуке общаются, поддерживают эти связи, у них сохраняется язык, он в большей степени остается таким же, как был раньше. Они продолжают обмениваться рецептами, поздравляют друг друга с праздниками, не забывают друг друга, и ассимиляция вот эта, она происходит гораздо медленнее. Вы с этим согласны?
Да нет, не особо. Это исключительно вопрос интенсивности общения. Раньше все было то же самое, только письмами, которые просто шли дольше. Ну и телефонными звонками, которые были дороже.
Они были просто же запредельно дороги. Это была роскошь. А вот интересно, дело в том, что когда я часто бывал раньше в Великобритании, в Лондоне, я видел там очень много людей, которые потеряли, несмотря на довольно много общения, но они постоянно говорят по-английски, они потеряли вот тот русский язык, который у них был. В этом языке появилось очень много иностранных слов, и акцент очень сильный появился. А как в Италии с русским языком после многих лет потребления двух языков постоянно в жизни? У вас, я слышу, что вы говорите по-русски без малейшего акцента. Или итальянский вообще не влияет так на русский язык, как на него влияет английский?
Итальянский, конечно же, влияет, но он влияет не с точки зрения произношения, а больше, конечно, это интонация. То есть он начинает влиять интонационно. Есть, конечно же, вот эта вот не очень всем приятная черта. Если ты не поддерживаешь свой родной язык, если ты им не занимаешься, если ты не делаешь действительно каких-то специальных усилий, то с некой долей вероятности через 10 лет ты будешь говорить на суржике.
И такие примеры у вас, видимо, перед ушами имеются?
Я думаю, у всех они имеются перед ушами. Всех, кто живет в любой стране.
А вы чувствуете себя русской вот столько лет спустя? Или все-таки уже вы какой-то отдельный вид?
Я, скорее всего, отдельный вид, потому что невольно, рано или поздно, ты выбираешь все-таки, какой из языков ты собираешься поддерживать в хорошем состоянии. То есть для того, чтобы точно так же, не знаю, сохранить русский язык, тебе приходится действительно делать некие волевые усилия, общаться в среде, слушать, читать и так далее. И в любом случае, конечно же, любой из иммигрантов, у него всегда на самом деле только два выбора. Это или полная ассимиляция, или построение своей маленькой культурной родины на территории отдельно взятой квартиры.
А вообще трудно попасть в интеллектуальные круги, вот как, например, в Париже, это просто буквально неперемешиваемые среды. Интеллектуальные круги французские и, скажем, те, которые приехали в Париж и там остались жить.
Я думаю, что, в принципе, снобизм в любой стране выглядит одинаково, даже интеллектуальный снобизм. Вот. В Италии, конечно, этим тоже страдает, но здесь, мне кажется, все-таки больше разрыв поколенческий, чем территориальный. То есть все-таки каждое отдельное поколение держится обособленной кучкой.
Вы вообще, наверное, один из главных популяризаторов античности в современных медиа, доступных каждому человеку, и мы не говорим сейчас даже о статьях или о каких-то серьезных публикациях, а вы просто вот day by day, что называется. Вот каждый день вы практически пишете какие-то интересные вещи о том, что, может быть, рядового человека бы никогда не заинтересовало. И умеете про посуду, про ювелирные украшения, про какую-то утварь или вдруг какие-то факты из жизни давно ушедших веков сделать популярным и интересным контентом для современного читателя Фейсбука. И вот вы даже мне в разговоре в нашем, когда мы готовились к этой нашей беседе, сказали, что подтянули этрусский во время пандемии. Скажите, пожалуйста, как вам это вообще удается? Как получается быть интересной в рассказе о вещах, которые от большинства людей просто бесконечно далеки? И так ли они далеки на самом деле?
Не знаю, я их просто люблю.
Ну вот этрусский язык, наверное, это то, чем интересуется в мире буквально, я даже не знаю, сколько...
Каждый русский.
Этрусков на свете уже не осталось. Вы не расскажете немножко о том, почему вообще вы заинтересовались такой дисциплиной, как этрусский язык? и этрусская культура?
Ну, потому что, когда ты все глубже и глубже уходишь в историю Рима, ты невольно доходишь до периода царей, ты доходишь до периода архаики, и там, конечно, тебе нужно или останавливаться, и говорить, окей, хорошо, я вот выучила до сих, да, а что там было дальше, собственно, и неважно. Или ты все-таки как-то закатываешь рукава и идешь дальше. И тогда тебе неизбежно придется заниматься латинскими племенами, не латинскими племенами, и вообще всей вот этой италийской архаикой. И, естественно, этрусками, потому что этрусские очень ощутимо повлияли вот на тот самый первый свежеоснованный Рим. А заниматься этрусками просто, про них известно очень мало. Вот. Этрусский язык выучить тоже очень просто, это вопрос нескольких месяцев, потому что кроме алфавита нам известно около 200 этрусских слов, ну и, в общем-то, после того, как, грубо говоря, вы обхватите весь объем знаний, очень просто говорить, что вы знаете этрусский, потому что здесь очень маленькое расстояние, очень небольшие границы познания, да, которые заранее четко очертили все предыдущие этрускологи. Одно дело, когда там перед тобой язык условно, не знаю, там Гомера или Шекспира или Пушкина, совершенно разной лингвистической группы, большой, ныне живущий, объемный, с литературными памятниками. А второе, когда перед тобой такая небольшая книжечка, и, в общем-то, в ней все. То есть это на самом деле история не про этрусский язык, а про мою собственную лень, наверное.
А может быть, вы выступаете здесь как коллекционер? Знаете, вот коллекционер, например, задается какой-то целью, ну, допустим, собрать фарфор 20-х годов какой-нибудь определенной тематики. И вот в какой-то момент эта коллекция оказывается полностью собранной, и уже ни одного нового предмета в ней появиться не может. И он ее, может, продает или ставит себя в шкаф и занимается следующей какой-то головой. Может быть, у вас вот такой страсть коллекционера к этрусской культуре?
Знаете, на самом деле с этрусским языком и культурой это все-таки совершенно практическое, то есть я тут могу шутить сколько угодно, но это совершенно практическое применение. По этрусской надписи очень просто определить чаще всего, откуда она территориально. Ну, то есть если я вижу в британском там, или в берлинском музее этрусскую стелу с надписью, то, скорее всего, если надпись достаточно длинная, я пойму, из какого именно этрусского города ее привезли, потому что, естественно, у этрусков, как у всех нормальных народов, были свои диалекты и отличался алфавит. Это возможность прочитать ее, если она простая. Очень часто просто этрусские надписи плохо подписаны в музеях, поэтому всего этого, на самом деле, такая совершенно практическая сторона дела. Мы не будем ждать милости от музейных работников, которые чаще всего этрусков недолюбливают, а просто будем сразу читать оригинал.
Ну, конечно, потому что для большинства людей этрусские от латинин не отличаются, наверное, практически ничем. Но я удивлен, что для музейных работников это тоже примерно так же.
Ну, для музейных работников очень сильно зависит, конечно, от музеев. Если это какие-то штучные вещи вне зоны бывшей Этрусской Федерации, то да, может быть, недостаточно хорошо, не знаю, подписан объект.
Слава, вот, кстати, очень такой интересный момент. В последнее время, уже, может быть, не довольно много лет, появилось немало всевозможных лже-псевдоученых или каких-то совершенно фантастических теорий. Мы знаем, что сегодня растет и множество число людей на свете, которым кажется, что Земля плоская, и они готовы это обосновывать и биться за это. Я встречался с человеком, который был уверен, что русский язык один из самых древних на Земле, и от него происходит в том числе арабский язык, и доказывал это сложной вязью на арабском оружии из оружейной палаты Московского Кремля. Кстати, была и такая теория недавно о том, что почти шуточная, но о том, что этрусский язык явно происходит от русского, этрусская культура — это явно древние русские племена обосновались вот на Апеннинах когда-то. Но без смеха об этом довольно трудно говорить. Но, тем не менее, вы вообще сталкиваетесь часто с всевозможными такими завихрениями? И с чем вы связываете вообще то, что их появилось так много в последнее время?
Я связываю это с появлением соцсетей. Соцсети,
да что вы?
И интернет, чтобы дурь каждого была явлена всему миру.
Со всем возможным блеском, да?
Да, со всем возможным блеском. Это, скажем, инструмент, в котором ты в основном демонстрируешь, всегда собственную глупость.
А какие самые яркие примеры вы вот встречали подобных проявлений?
Нет, слушайте, ну есть же, я даже не хочу туда уходить, это самый настоящий dark web, только там какие-то безумные ролики, кстати, с многомиллионными просмотрами. Это гигантское количество книг, которые издавали вот эти все приспешники Фоменко и Носовского. Это действительно какой-то достаточно такой страшный пласт людей, которые не имеют ни малейшего представления о том, что такое наука. И, в общем-то, сейчас, наверное, спустя там 15-20 лет уже становится понятно, что бороться с этим невозможно, ну и вообще надо ли. Ну, то есть, скорее всего, стоит жить по принципу средневековых монастырей.
А ученость в отдельно взятой, ну не квартире в данной ситуации, а в отдельно взятом монастыре?
Ну почему? Ну не обязательно в отдельно взятом монастыре. То есть вот существует большое количество университетов, существуют преподаватели, которые там преподают, существуют студенты, существуют археологи, которые это все копают, существует совместная работа там первых, вторых, третьих и вообще все междисциплинарные изыскания. Это один мир. А плоскоземельщики – это совершенно другой мир, который там живет где-то по своим собственным законам.
Ну. В другом измерении. Ну вот, кстати говоря, не то чтобы плоскоземельщики, но вы отметились в двух довольно таких недавно прогремевших почти скандалах. Вы выступили в свое время против книги Аркадия Политова о Риме и нашли в ней немало фактических ошибок, и был очень серьезный спор на просторах Фейсбука. Недавно вы выступили против книг известного искусствоведа Паулы Волковой, которая для многих является серьезным авторитетом. Вы вообще не боитесь вступать вот в такие баталии? И что вообще важнее, быть ярким рассказчиком или все-таки точность в деталях ей нельзя ни в коем случае пренебрегать?
А почему нужно выбирать между первым и вторым?
Ну вот как-то почему-то вот все время оказывается, что я сталкиваюсь постоянно с такой точки зрения, что он так рассказывает или она так рассказывает. Ну какая разница, ну ошибся, ну забыл немного там. Зато он вот, как про Паулу Волкову говорят, ну подумаешь, у нее там все даты перепутаны, зато она вот влюбила меня в античную Грецию. Как вот быть вообще в этой ситуации?
Да никак не быть, а как можно быть против влюбленности? Совершенно алогичной, ничего поделать не можем. Да? И тут мне почему-то на память приходит немедленно цитата из «Каштанки», да, про плотника супротив столяра. Если человек во что-то влюбился, его уже не уговорить. Будь это мужчина или женщина, которого не отговорить от неудачной влюбленности, да, никакой друг, никакой родитель, да, никогда никого из нас не отговорит. То же самое касается каких-то идей. Ну, вот, ну, нравится, ну, что поделать.
Но все-таки между Паулой Волковой и Аркадием Ипполитовым, как мне кажется, есть существенная разница.
Гигантская. Прежде всего
в том, да, что все-таки Ипполитов – это, ну, человек, который, как мне кажется, поправьте меня, если я ошибаюсь, если бы с этой книгой поработал серьезный редактор, она вполне могла бы быть качественным продуктом, не так ли?
Я думаю, что эта книга могла бы быть действительно блистательным рассказом о Риме, особенно о его не очень известном периоде между Ренессансом и Барокко. Ипполитов прекрасно знает и любит маньеристов. А плюс, добавок ко всему, он рассказал про Боромини и много рассказывает про Боромини, который не так известен, как Жан-Лоренцо Бернини, и это вот только за это там можно снять перед ним шляпу и сказать ему большое спасибо. Но читать это невозможно, потому что из ложных фактов можно сделать только ложные выводы. И, в общем-то, да, конечно, это можно было все подчинить хорошей редактурой и хорошим фактчекингом. Ну, то есть, в основном-то все мои вопросы всегда были к редакции, которая выпустила эту книгу. Почему это никогда не было сделано? Даже не к автору, к редакции. Это вопрос редакции, которая это делает.
И из-за этого получилась такая обида, может быть, некоторая, да?
У кого?
Ну, у Политова, у Тимофеевского, который его очень защищал, Толстой и многих других.
Я не знаю по поводу ничего, к сожалению, или к счастью, по поводу обиды. Защита строилась по принципу «наших бьют».
Да.
Неважно,
да.
Правы они или нет. А в принципе, я все-таки рассчитывала на дискуссию немножко в другом поле, да, грубо говоря. То есть, когда мы говорим про фактические ошибки, да, было бы интересно просто пообсуждать, что фонтаны на площади Навона, например, не происходят из грунтовых вод, как утверждает автор, да, а устроены немного иначе. Ну и так далее. К сожалению, как это обычно бывает, попытка разговора о фактах, обыкновенной дискуссии, превратилась в всем любезный, обыкновенный скандал.
Ну, а в случае с Паулой Волковой, там, я думаю, факт-чекингом уже не отделаться.
Там ничем не отделаться, но смотрите, это же, знаете, это вот как история. Мы, когда пьем пятый коктейль алкогольный за вечер, мы же прекрасно знаем, что пятый коктейль не, скажем так, не несет нам ничего хорошего, а наносит вред здоровью, да? Точно так же, как если съесть половину сладкого тортика с 480 тысячами калорий, то ты тоже прекрасно понимаешь, что ничего хорошего ты не делаешь, но тебе хочется. Ну вот, лекции Волкова, это вот такое хочется, мне все равно, что это неправда, мне все равно, что это вредно. Ну вот, людям хочется, кто им запретит, да никто.
Да, действительно. Ну, вернемся немножко к русским в Риме. Конечно, наверное, те русские, которые приезжали в Рим в 18 и 19 веке, и те, которые оказываются сегодня там, это все-таки разные люди. Но вот тогда, в 19 веке и 18, что все-таки так манило русского человека, аристократа, интеллектуала или любого другого русского именно в вечный город?
Ну, во-первых, это мода на грантур. Насколько я понимаю, все-таки в этот момент Россия видит себя совершенной частью Европы, как бы то ни было, да. И это выражается даже в привычках аристократии и высшей буржуазии. То есть вот принято ездить в грантуры, и, собственно, мы ездим в грантуры. А с другой стороны, а почему нет искусства, музыка, отличная еда, солнце?
А могло это быть как-то связано, что это своего рода, ну, христианское паломничество все-таки тоже? Хотя Рим – католический центр все-таки. И для многих наших людей, которые были очень верующими, Гоголя, Иванова, художника, я имею в виду Александра Иванова, да, для них было очень важно, что вот это центр христианства такой, хотя они были православными людьми.
Ну да, разделение церквей, в принципе, у нас случилось, скажем так, относительно недавно, всего меньше 1000 лет назад. И то происходило достаточно медленно, и я имею в виду привычную всем дату 1054 год. А на самом деле понятно, что схизма происходила долго, медленно и мучительно, а все можно было еще 50 раз откатить назад. То есть посланники папы Льва приходят и на алтарь кладут вот эту вот анафему, да, с отречением. К тому времени, собственно, папа уже, я не помню, месяца три как умер. И, в общем-то, они де-факто не являются никакими папскими посланниками и делать это не должны. То есть это все можно еще аннулировать, это не имеет никакой силы. Но, тем не менее, это все равно воспринимается всерьез. То есть там огромное количество вот в истории этих двух гигантских материков, да, которые вдруг расходятся в разные стороны, там есть масса моментов, когда можно было все-таки перестать. Собственно, но, как вы понимаете, да, когда два института решили поссориться, им ничего не помешает в их намерении.
Ну да, видимо, были более глубокие причины.
Ну, конечно, до 1054-го, да, конечно, здесь гигантское количество всего чего угодно, от могилы двух апостолов и до большого количества икон, артефактов, мощей, да, всего чего угодно. До сих пор какое-то количество мощей наш хитрый мальтийский орден, орден мальтийских рыцарей-госпитальеров, как-то радостно, так или иначе, то ли дарит, то ли дает в пользование, например, Московской патриархии, потому что они до разделения церквей и, в общем-то, признаваемы, конечно, и православными христианами, да.
То есть этот средневековый рынок, рынок мощей, он все еще продолжает существовать?
Он не все еще продолжает, он расцвел и цветет сейчас бурным цветом, и там вращаются деньги, которые вращаются, наверное, даже, не знаю, я, правда, не очень знаю про рынок оружия и наркотиков, но думаю, что это сопоставимо.
Вы меня сейчас просто повергли в шок. Я думал, что это осталось в далеком-далеком прошлом.
Нет, что вы. Настоящие мощи, поддельные мощи, эксперты по мощам, искусствоведы, которые получают деньги за экспертизу. Это просто очень хороший такой рынок, совершенно сходный с рынком искусства, где все очень хорошо.
Когда-то венецианцы очень славились тем, что покупали, собирали, воровали это все. Но поразительно, что сейчас это продолжается, конечно. Я думаю, что многие наши слушатели просто буквально потрясены. Я еще хотел вот спросить по поводу тех, кто все-таки сегодня приезжает в Италию. Я имею в виду, в первую очередь, тех, кто выбирают, может быть, римские университеты, римские и венецианские, не знаю, там есть достаточно много прекрасных, Болонский университет. Что это за люди? Почему и по каким причинам есть сегодня русские, которые выбирают не Париж, не Лондон, не Америку, а вот именно итальянские высшие учебные заведения?
Слушайте, наверное, надо у них спросить.
Но вы знаете таких людей?
Да, конечно, но чаще всего это или была возможность уехать, или это какое-то действительно редкое направление, например, в том же искусствоведении, да, или это археология со специализацией именно на античном Риме. И очень часто это роман с итальянцем, а потом мы идем доучиваться, уже приехав в Италию.
Ну, раз уж так получилось. Давайте я задам такой провокационный вопрос. Вот если, например, приехал человек на один день в Рим, и вот у него один день, ну, можно, ну, всякое бывает, и он вас просит куда-нибудь ему отвезти, что-то ему показать. Вот куда вы его, вот потащите его вот на эти несколько часов?
Очень сильно от человека зависит. Я с ним сначала поговорю, и после того, как он мне расскажет, что ему нравится, потащу разных людей в совершенно разные места.
Просто я, конечно, не живу в Риме, но у меня такое любимое место есть. Это Пьяцца делла Ротонда и Пантеон, куда можно прийти, мне кажется, в любое время дня и увидеть там все время разное небо в этом окне и какая-то невероятная совершенно магия у этого места. Обойти этот Пантеон по кругу, посмотреть на него сзади, потом сходить, не знаю, в это уже довольно туристическое место, на Пьяцца Сант'Эустакио выпить, как утверждалось, лучшие капучино в мире у стойки в шумной толпе.
Сейчас я выступлю таким разрушителем иллюзий.
Давайте.
Во-первых, в Эустахио страшно упало качество кофе, потому что бедолаги отказались от обжарки своего знаменитого кофе, который они закупают прямо у производителей. Они не покупают уже готовый кофе, который заранее обжарен в пакетах, да, как это делает 99,9999 тысячных баров в Италии. Они сами закупают кофе-сырец и сами его раньше обжарили на дровах. У них там стоит до сих пор, кажется, вот эта гигантская дровяная машинка. На них подали несколько раз в суд, и в итоге они не смогли отбить себе, скажем, маркировку исторического заведения. Их запретили использовать дрова. Профессия последнего обжарщика кофе на дровах канула на моих глазах в лету, потому что это были последние два профессионала, которые это умели делать. И они начали это делать на электричестве, и у них сильно упало качество кофе.
Какой кошмар. Вы сейчас просто убили мою любовь. Я в 2006 году, когда там оказался впервые, у меня до сих пор эти воспоминания, и даже чашечка есть с этим замечательным оленем.
Да, и ваша крестом, любовь мертва, можете помахать ей, она лежит в гробу, извините.
Да, спасибо большое, Слава.
Вот, а с Пантеоном все еще хуже. Сейчас из-за гринпассов и, скажем, из-за того, что урезали количество людей, которые могут одновременно находиться в Пантеоне, там где-то приблизительно в 8:30 за полчаса до закрытия появляется чудовищная очередь, которая обвивает 5 раз обелиск из фонтана в центре и уходит куда-то в соседние темные улочки. Стоять не надо минут 40, в лучшем случае, если повезет.
И заскочить, как раньше, по пути не получится.
Заскочить в Пантеон больше нельзя. В субботу-воскресенье его надо заранее бронировать на отдельном сайте. Без брони тебя не пустят. А во все будни нужно приходить, может быть, за 40 минут до открытия и становиться перед дверями и ждать, что, возможно, ты окажешься первым. И тогда зайдешь.
О темпора, о морес. Ну хорошо, Слава, у нас не очень много времени, но хочется вас спросить еще о каком-нибудь произведении искусства. У нас такая традиция, мы буквально сейчас вместе с вами будем основывать, чтобы каждый гость, который приходит вот в этот подкаст с разговором, что-то прорекламировал, какое-нибудь произведение искусства, оперу, книгу, стихотворение, фильм, что-то, что вы любите и связанное с городом, в котором вы живете.
Слушайте, у меня первое, что приходит в голову, это, конечно, книга Забугина, посвященная Помпонию Лету. Это книжка, которая, скажем так, стала для меня книжкой прошлого года. Но я отдаю себе отчет в том, что в России она, по-моему, сохранилась всего в двух библиотеках, и, в общем-то, вряд ли я кого-то ей порадую.
Расскажите все-таки несколько слов, потому что я ничего про это не знаю.
Про это вообще мало кто что-то знает. Это кружочек латинистов 15 века, которые как раз собирались, читали латинских поэтов, преподавали латинские в школе. К ним же относится так называемый Платина. Да, Платина – это кличка Бартоломео Сакки. Это первый библиотекарь Ватиканской библиотеки, который вот как раз тогда в этот же момент и учреждают. И, в общем, это очень долгая история нагонения, которым подвергался кружок латинистов. В итоге, как они оказались в тюрьме замка Святого Ангела, как запретили вообще преподавать латынь в гимназиях, как потом все-таки сменился папа. Это биография, написанная, кстати, как раз иммигрантом первой волны, который даже съездил во время... Вернее, он даже не первой волны, извините, он у нас эмигрировал раньше, он у нас эмигрировал до 1917 года, потому что он уже был в Риме, и он съездил посмотреть на революцию и даже написал о ней книжку. А преподавал здесь, занимался как раз историей вот в основном Ренессанса. То есть у него основная книга, трехтомник, написан на итальянском, но потом он сделал выжимку на русском. Она так и называется «Юлия Помпони лет», сама книжка. То есть я понимаю, что все, кто сейчас меня слышит, думают: «Господи, какая тоска смертная». Но вот когда ты ее открываешь, ты не можешь оторваться.
Ну, это же потрясающе.
Это настолько хорошо написано, что оторваться совершенно невозможно.
Путешествие во времени. Ну и короткий блиц в конце нашей беседы. Вы римлянка?
Да.
На каком языке вы думаете?
На обоих.
А в каких случаях на каком?
Если я думаю, как что-то написать на русском, если я думаю, как что-то кому-то сказать на итальянском.
А на этрусском? Ладно, это был провокационный вопрос.
А на этрусском я молчу.
Как, собственно, и молчат этрусские надписи. Скучаете по Москве?
Нет.
А по Петербургу?
Да, очень.
Ну и последний вопрос. Поскольку вы называете себя медиатором, и для тех, кто не знает, это посредник, проводник, ну, благородное слово. Беатриче или Вергилий?
Вергилий, конечно.
Прекрасно. Это была Слава Швец на связи из Вечного города. Спасибо.
Спасибо вам.
Итак, мы говорили со Славой Швец, а с вами был Дмитрий Макаров и подкаст «Жан Иваныч». В следующем выпуске история Андрея Тарковского и его фильма «Ностальгия».